вы не боитесь, что они взбунтуются?»
«Да, волнения уже были. В ответ красные по большей части ликвидировали отдельных строптивцев. Так как черные не знают о том, что они украдены из другого лагеря и что они вообще другие, то настоящего повода к бунту у них нет».
Ночь и холод спустились на орешник. Двум разведчикам выделили уголок, чтобы они залегли там в ночную мини-спячку. Шли пукан, понемногу растет. Первым делом был обустроен запретный город. Он построен не вокруг корня, а в странном, зарытом в землю предмете, в ржавой консервной банке, когда-то содержавшей 3 килограмма фруктового пюре и выброшенной из расположенного поблизости сиротского приюта. В этом новом дворце шли пуни, пока ее пичкают сахаром, жирами и витаминами, лихорадочно несет яйца. Первые братья построили прямо под запретным городом ясли, обогреваемые разлагающимся перегноем. Это лучшее, что можно придумать, пока не достроены купол из веток и солярий. Когда они будут готовы, строительство завершится. Шли пуни, хочет, чтобы в ее городе использовались все известные передовые технологии. Надо обзавестись грибницами, муравьями-цистернами, стадами тли, плющами, предохраняющими почву от осыпания, помещениями для брожения молочка, помещениями для производства муки и зерен, помещениями для наемников, помещениями для органической химии и так далее. И движение идет повсюду. Молодая королева сумела передать своим детям энтузиазм и надежду. Она не допустит, чтобы Шли Пукан стал обычным федеральным городом. Она мечтает сделать из него центр прогресса, вершину мирмесианской цивилизации. В голове у нее полно проектов. Например, вблизи минус 12-го этажа открыли подземный ручей. Королева считает, что возможности воды до сих пор не были изучены. Можно найти способ передвигаться по ней. С самого начала одна из команд получила задание познакомиться с насекомыми, живущими в пресной воде, с плавунцами, циклопами, дафниями. Годятся ли они в пищу? Можно ли будет выращивать их в охраняемых водоемах? Свою первую известную речь королева произнесла по поводу тли. «Грядет эра войн. Оружие становится все более и более сложным. Мы не всегда будем самыми сильными в этой области. Однажды, быть может, охотиться снаружи станет нельзя. Надо предусмотреть самое худшее. Наш город должен уйти как можно глубже в землю, и выращивание тли должно стать преобладающим над всеми другими видами поставок живого сахара. Этот скот будет размещен в хлевах на самых нижних этажах». 30 ее сыновей поймали 2 тлей, которые вот-вот должны были разродиться. Через несколько часов у муравьев было уже около 1000 детенышей тли, которым они обрезали крылья. Это первоначальное стадо поместили на минус 23 этаж, надежно защищенный от божьих коровок, и обеспечили его в изобилии свежей листвой и сочными черенками. Шли пуни посылает разведчиков во все стороны света. Они принесли споры пластинчатых грибов, высаженных затем в грибнице. Падкая на все новое, королева даже решает реализовать мечту своей матери. На восточной границе она сажает ряд семян хищных растений для защиты от термитов с их секретным оружием. Она не забыла о тайне секретного оружия, об убийстве принца номер 327 и о продовольственном складе, спрятанном под гранитом. Она посылает делегацию в Белокан. Официально они должны объявить королеве-матери о создании 65-го города рыжих муравьев и о его присоединении к федерации. А неофициально они должны попытаться продолжить расследование на минус 50-м этаже Белокана. Звонок раздался в тот момент, когда Агюста прикрепляла свою драгоценную коллекцию фотографий к серой стене. Удостоверившись в том, что дверь на цепочке, старушка приоткрыла ее. Перед ней стоял господин средних лет
очень чистенький, даже без перхоти на воротнике пиджака.
«Здравствуйте, мадам Уэллс. Я профессор Ледюк, коллега вашего сына Эдмона. Я не буду ходить вокруг да около. Мне известно о том, что ваш внук и ваш правнук исчезли в подвале, и о том, что в нем сгинули также 8 спасателей, 6 жандармов и 2 полицейских. И тем не менее, мадам, я хотел бы туда спуститься».
Агюста не была уверена в том, что верно его расслышала. Она поставила свой слуховой аппарат на максимальную мощность.
«Вы профессор Розенфельд?»
«Нет, Ледюк. Профессор Ледюк. Я вижу, вы слышали о профессоре Розенфельде. Розенфельд, Эдмон и я, мы все трое энтомологи. У нас общая специальность — изучение муравьев. Но Эдмон ушел от нас далеко вперед. Было бы обидно, если бы человечество об этом не узнало. Я хотел бы спуститься в ваш подвал».
«Когда плохо слышишь, начинаешь лучше видеть». Старушка хорошо рассмотрела уши этого Ледюка. Людям свойственно хранить на себе следы своего самого отдаленного прошлого. Ухо с этой точки зрения представляет собой зародыш. Мочка символизирует голову, край уха повторяет очертания позвоночника и так далее. Этот Ледюк был чахлым зародышем, а Агюста не очень любила дохляков.
«И что вы надеетесь найти в этом подвале?»
«Книгу, энциклопедию, в которую он записывал все свои опыты. Эдмон был скрытным. Он, несомненно, все спрятал в подвале и понаставил ловушек, чтобы убить или отпугнуть профанов. Но я пойду туда, зная об этом, а знающий человек...»
«Очень даже может дать себя убить», — закончила Агюста.
«Дайте мне шанс».
«Входите, господин...»
«Ледюк. Профессор Лорен Ледюк из лаборатории номер 352 Национального центра научных исследований».
Старушка провела незваного гостя к подвалу. На стене, что возвели полицейские, большими красными буквами было начертано «Никогда не спускаться в этот проклятый подвал». Старушка указала подбородком.
«Вы знаете, что говорят соседи, господин Ледюк? Они говорят, что это вход в ад, что это дом хищник, и что он ест людей, которые заходят и щекочут ему глотку. Некоторые жильцы даже хотят залить подвал бетоном».
Агюста высокомерно посмотрела на профессора.
«Вы не боитесь умереть, господин Ледюк?»
«Боюсь», — ответил тот и лукаво улыбнулся. «Боюсь умереть в неведении, не узнав, что находится в глубине подвала».